Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.36 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Программа «Своими ногами», и мы сегодня отправимся вслед за весной. Вы знаете, у меня вот была как-то идея поехать посмотреть, как цветет сакура в Японии, в Корее, в Китае. Ну, все никак не удавалось. Вот. Но зато можно это сделать и поехать в Подмосковье по Золотому кольцу и посмотреть вообще, как начинается весна. Не здесь, не в центре Москвы, не где-то там в разных районах, а именно по Золотому кольцу. Тем более сегодня у нас в гостях человек, который написала «Очарование древних городов», такую книгу «Золотое кольцо», «Уютные улочки», «Живописные пейзажи», «Памятные русские», «Памятники русского зодчества». Встречайте, у нас в гостях журналист, блогер, автор книги «Золотое кольцо», «Очарование древних городов» Юлия Акимова. Юля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Юля.
Юль, но вы блогер, журналист, вы не гид, вы совершенно далеки от туризма. Ну, недалеки, но...
Я близка к туризму, путешествия.
Близка к туризму, но далеки именно от, гида.
Углубления в города.
Почему вы вдруг решили написать вот это произведение уже, которое вышло?
Что вас подтолкнуло к написанию такой книги? Со мной связалось издательство СТ, собственно, с которыми мы делали этот проект, и предложили мне написать такой путеводитель. Честно говоря, я сама была немножечко в шоке и удивлена, потому что я как раз-таки не экскурсовод, а объем большой, то есть это 8 городов Золотого кольца, это даже не один какой-то город. Обычно все-таки гиды, они специализируются на одном городе. Но, может быть, в данном случае мой журналистский и блогерский опыт, он мне и помог не утонуть в деталях и не остановиться на одном городе, а осилить этот проект, хотя достаточно сложная задача была. Все-таки города интересные, и среди них не только маленькие города, но и в том числе крупные, как Ярославль, Кострома, Владимир, с древней историей. И было довольно-таки сложной задачей собрать это все, не уйти сильно далеко в детали, чтобы закончить этот проект. То есть начать это одно, а закончить это другое. Вот. Но я думаю, что как раз-таки журналистский опыт, он иногда помогал сфокусироваться на общей задаче, не уходить сильно в детали и выделить что-то ключевое, важное, то есть какие-то расставить собственные акценты. Это еще и авторский путеводитель, поэтому тут как раз-таки фактор автора, он тоже имел значение, и, я очень благодарна, конечно, что мне доверили такую историю. Мне было это интересно, непросто, и я рада, что это получилось. И я очень рада, что мы с вами в такой день сегодня обсуждаем «Золотое кольцо».
Так, почему?
Потому что в ближайшие выходные у нас плюс 25 по прогнозу,
да.
Все начинает зеленеть, и мне кажется, что вот эти выходные, если у кого-то нет планов, то, может быть, мы даже поможем их построить и сориентироваться.
Отправлять. Да, вы, сделали обзор основным 8 городам, Золотого кольца. 8 городов — это Ростов-Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир, Сергиев Посад и Переславль-Залесский.
Да.
Все 8 городов вы охватываете, но есть же еще такие города, например, как Гусь-Хрустальный, там Дмитров, Мышкин, Рыбинска, которые тоже иногда включают вот в Золотое кольцо. Есть ли в планах продолжение вот этого вот а-ля путеводителя?
Действительно, вы правы, сейчас Золотое кольцо
расширяется,
потому что городов интересных в окрестностях Москвы их намного больше, чем классический маршрут, который у нас, история идет с 1965 года, когда журналист советской культуры отправился в путешествие путешествие в Суздаль, чтобы написать про этот город, и возвращаясь оттуда, вдохновленный этим городом, он подумал, почему бы не сделать кольцевой маршрут, и через, по-моему, 2 года он его реализовал, проехал по этим городам, и, собственно, оттуда пошло Золотое кольцо, и вот этот классический маршрут.
Интересно, я не знал, это правда? Это все в 65-м году было?
Да, конечно, когда Суздаль вместе с Москвой стали развивать как такой туристический центр именно... такой Русь-Русь для иностранцев. То есть решили, что не только Петербург и Москва должны быть привлекательны для иностранцев, но и вот можно куда-то повезти, показать вот эти церкви, вот эти вот какие-то красивые, более сельские и древние пейзажи. И вот Суздаль был первым городом, который начали развивать в этом направлении. И вот как раз в связи с этим, насколько я понимаю, возникла задача написать про этот город. Ну и вот по пути у нашего коллеги возникла такая идея создать кольцевой маршрут. С тех пор, собственно, Золотой кольцо, наверное, один из самых популярных маршрутов России. И таким образом, вот когда идет обсуждение, какие города включать, какие не включать, мы можем вернуться к истории этого маршрута, и мы понимаем, что вот эти вот 8 городов — это историческое Золотое кольцо, с которого все началось. Но, безусловно, сейчас городов, куда можно поехать на выходные, их гораздо больше. Хочу ли я написать отдельный путеводитель такого расширенного Золотого кольца? Ну, пока мы об этом не думали, не обсуждали, пока что вот мы...
Дай бог, чтобы подумали и
обсуждали. А чем ваш путеводитель отличается от других путеводителей по Золотому кольцу? Почему именно ваш путеводитель нужно приобрести?
Мы с издательством делали акцент именно на авторской составляющей, то есть в данном случае он, наверное, более субъективный, чем другие путеводители, потому что обычно путеводитель — это более схематичная такая история. А в нашем путеводителе мы, ну, я, в частности, как автор, старалась передать какие-то свои эмоции. Например, какие-то чувства и ощущения я в целом в жизни стремлюсь к тому, чтобы ну, не просто галочку поставить, там, увидел дом, сфотографировал, пошел дальше, а вот немножечко останавливаться, фокусироваться на том, что вокруг, что мы слышим, что мы видим, какие люди нас окружают. И вот эту вот всю атмосферу, которую непосредственно я могла поймать, так скажем, в этих городах. Я старалась перенести на страницы этой книги и стремилась, кроме того, сделать акценты. Вот сейчас немножечко мысли так уходят, возвращаются. Есть мнение у некоторых людей, особенно которые не путешествовали по этим городам, что все города одинаковые, что Золотое кольцо плюс-минус одно и то же, поехал в Суздаль, понял все остальное. Я с этим не согласна, я вижу эти города разными, и вот мне хотелось как раз-таки донести вот эту разность, отличительные какие-то моменты, которые характеризуют эти города. Ну и кроме того, тоже как свою задачу там, для себя лично, как для автора я ставила, донести читателям тот момент, зачем вообще ехать в этот город. То есть, когда мы видим список достопримечательностей, ну, мы видим, да, церковь такая-то, монастырь такой-то, музей такой-то, а зачем мне туда ехать, что я там найду для себя? И вот мне хотелось как раз тоже вот эти вот какие-то акценты расставить и донести информацию, а зачем нужно посмотреть это, что это мне даст.
Есть у вас какой-то любимый город, может быть, город, с которого вы советуете начать знакомство с Золотым кольцом?
Сложно назвать любимый город, потому что они разные и под разное настроение, время года и прочее. Но мой путеводитель, он тоже начинается не как классический по Золотому кольцу. Обычно начинают с Сергиева Посада, потому что это ближайший город
самый
от Москвы.
Близкий, да.
У меня начинается путеводитель с Ростова Великого. Именно потому, что этот город, он для меня, ну, такой, наверное, какой-то самый душевный, самый дорогой, если говорить вот лично о моем восприятии. И я очень люблю ездить в Ростов Великий именно в мае, когда начинается цветение, когда цветут вишни, цветут абрикосы, вообще цветет все, все в одуванчиках. И вот этот город, он, ну, невероятно очаровательный. Там и озеро, вода, и прекрасный, красивый монастырь, который также Кремлем называют. Это, кстати, тоже интересная фишка Золотого кольца, что, ну, условно, почти в каждом городе есть Кремль, но по факту это не Кремль, а монастырь какой-то ключевой, который сохранился.
Кстати, по поводу Ростова Великого я вот зачитаю. Здесь есть глава о рыбаках и рыбке, где наша Юлия, значит, наш автор, пишет: промышленного лова на озере Нера нет. Правильно я называю? Нерож, да?
Ну, да.
А, но вот рыбалка разрешена. Знатоки говорят, что особенно хороша зимняя. А шеф-повар уверен, что лучшая уха – это весной. В середине мая в Ростове-Великом проходит самый рыбный фестиваль ухи. Друзья, соберетесь на майские в Ростов-Великий, отведайте обязательно уху. А привезти из... Опять же, это в книге есть. Привезти... Из Ростова-Великого можно украшения с декоративной эмалью производства фабрики ростовская «Финифть». И называется это украшение «Финифть». Также ростовский лук – гастрономический специалитет, который с 19 века славится вкусом и отличной способностью к хранению. А иван-чай, ну и многое, свистульки, колокольчики, многое-многое другое. «Финифть». Да, «Финифть», извините. Да. «Финифть», да. Вот тут еще лягушка. Все это есть. Юль, вы когда писали, вы вообще сами прям вот ехали, ходили? Сколько уходило на то, чтобы вот времени, чтобы посмотреть нормально
смотрели
каждый город?
Смотрели ли вы основные достопримечательности,
да,
либо искали какие-то такие нетипичные достопримечательности?
Может
быть,
не
вы с кем-то общались,
искали,
брали какие-то индивидуальные экскурсии, общались?
Как информацию собирала, короче?
Всеми возможными способами.
Понятно.
Безусловно, я посетила все эти города, безусловно, я посмотрела ключевые основные достопримечательности в этих городах, и это было не под проект, потому что если бы под проект, то это бы, ну, нужно было бы, наверное, год выделить на то, чтобы как раз-таки изучать. Мне, в принципе, была интересна тема путешествий всегда, и, собственно, мой блог, он про путешествия. Многие из этих городов, во многих из них я уже была, в некоторых не по одному разу, поэтому они не были для меня незнакомыми. Но, безусловно, когда возникла задача написать путеводитель, то весь свой опыт и знания, они перемещаются на пару страниц. А чтобы это расписать, уже актуализировать информацию, потому что что-то закрывается, что-то открывается. И даже сейчас иногда читатели говорят: вот у вас написано, что вот этот музей работает, а он уже не работает. А я смотрю, а он, оказывается, работает. Он просто временно на реконструкции. То есть, безусловно, города живут, в них что-то меняется.
Ну, конечно.
Эту информацию нужно актуализировать. Я ходила на экскурсии, я очень люблю экскурсии, то есть мне нравятся и индивидуальные, и групповые, потому что интересно смотреть, как это построено. То есть мне, в принципе, тема туризма, она интересна и с точки зрения самой сферы, то есть как реализуются какие-то... Что делают в городах? Вот, например, Мышкин, мы с вами вспоминали, город тоже небольшой, он не входит в классическое Золотое кольцо, но очень интересная история развития этого города. Там сами жители, по сути, сделали туристическую достопримечательность. То есть теплоходы проходили мимо Мышкина, но не останавливались. Люди сделали очень много интересных музеев, они небольшие, они такие локальные, но вот со своей фишкой. И они добились того, что теперь туристические теплоходы останавливаются в Мышкине.
Почему? Это... Что сделали-то?
Музеи? Музеи небольшие, сделали инфраструктуру,
а
сделали кафешечки.
А какие музеи?
Кафешечки.
Чего? Я знаю, там есть музей мыши.
Да, там есть музей, посвященный издательскому делу, и вот то, как выглядят сейчас типографии, как они выглядели раньше, это очень сильно отличается. Можно посмотреть вот эти станки. Вот, ну,
и теплоходы останавливаются стали.
Теперь останавливаются. Это я к тому, что идет развитие этих городов, и, безусловно, что мой опыт 10 лет назад и там текущий, он будет отличаться. Конечно же, я смотрела эти города. Чтобы вот ваш вопрос, сколько времени нужно на город, тоже недавно была встреча с читателями, и мне задавали вопрос: вот хотим поехать в Ярославль, сколько нужно времени? Конечно, тут встает вопрос, а что конкретно вы хотите? Если
такая
просто
задача,
прогуляться,
да,
и посмотреть город, там пофотографироваться, в принципе, можно на выходные поехать. И я бы даже не останавливалась, даже если нет больше времени. Можно поехать не один раз. А если есть задача именно что-то уже сфокусированно изучить, конечно, больше времени нужно и организовать заранее. Вот. Но в целом, мне кажется, что каждый из этих городов отличное направление для того, чтобы вот устроить мини такой отпуск и съездить на выходные. А дальше уже, если что-то зацепило, понравилось, ехать еще раз, расширять географию, смотреть что-то вокруг, потому что вокруг этих городов тоже много всего интересного.
Ну, например, Владимир можно совместить с Суздалем.
Безусловно.
А не ряд. Ну, два дня хватит. Вот в субботу утром приезжаешь, проводишь день, отдыхаешь, там вечером в субботу в баньку, а потом спишь, а в воскресенье еще чуть-чуть, и после обеда уезжаешь.
Вполне можно так ездить.
Полтора где-то так, два дня. Нормально.
Это будет отличная поездка, она позволит переключиться.
Вообще, мы уже не раз в нашей программе говорим: господа, туризм, он молодит. Вот правда, безусловно. Когда ты ездишь, и у тебя меняется картинка, когда ты что-то новое узнаешь, хотя бы в музей мыши сходите, в Мышкине, посмотрите. Вы знаете, это всегда будоражит. Это бег от деменции, бег от каких-то старческих проблем. Мозг начинает работать.
Денис пишет, завтра всей семьей едем в Переславль-Залесске к тёще на юбилей. Посоветуйте, пожалуйста, самое необычное место для посещения.
Юль, есть совет?
Переславль-Залесский интересен. Ну, тут вопрос, конечно, что уже видели или не видели, но если, наверное, живет там теща, то, скорее всего, много видели. Ну, не знаю. Мне очень нравится в Переславле-Залесском музей железнодорожный, музей «Кукушка», где узкоколейные паровозы, где есть возможность покататься на дрезине. Но это достаточно популярная достопримечательность. В Переславле-Залесском, если вот в эти выходные, конечно, стоит сходить в дендросад. Очень красивое место. Там и пейзажные такие красивые, красивые кусочки, где вот просто любуешься, как будто бы ты на картину смотришь. Сейчас как раз все зеленеет, это будет очень красиво. А вокруг Переславля-Залесского есть несколько интересных ферм. Вот этим, кстати, Переславль-Залесский примечателен. Mm-hmm. Это такая, знаете, кусочек Тосканы в России, где как раз есть mm-hmm. фермерские интересные хозяйства, куда можно приехать как туризм. Насколько я вот сейчас сходу вспоминаю, есть улиточная ферма.
Молочные.
Есть, молочные, да. И в Переславле-Залесском даже есть французский кондитер, который печет французские круассаны по своим французским рецептам.
Да, то это есть... когда вы въезжаете в город mm-hmm. на светофоре, там есть кафе, по-моему, называется Монпассье, как-то так.
Да, да.
Да, и так. Вот там на первом этаже как раз можно попробовать эти круассаны и выпечку.
Ну, а я бы посоветовал все-таки вот этот парк Переславль, Плещеево озеро.
Плещеево озеро, прекрасно.
Парк, он больше даже, чем, например, страна такая Лихтенштейн по своей территории. Там дико красиво, и само Плещеево озеро, оно очень красивое, побережье. Особенно если летом там я купался, например. Uh-huh. Мне так нравилось. Мне даже какая-то рыба за ногу проплыла, потрогала, я потом бежал аки по суху, по этому озеру оттуда выскакивал.
А может быть, и не рыба, а какая-нибудь змея.
Так, Юля, все, хватит, я не хочу об этом думать.
Кстати, в национальном парке Плещеево озеро, там же есть несколько эко-маршрутов, эко-троп, и они довольно интересны как раз для детей. То есть есть деревянный настил, все очень удобно, есть какие-то смотровые площадки, mm-hmm. стенды, где можно посмотреть птичек, каких-то животных. Так что это вот для похода в лес, можно даже обувь специально не брать, в обычных кроссовочках все будет классно.
Ну и плюс, не забывайте, во-первых, Переславль-Залесский испокон веков был как бы местом богомольным, uh-huh. Туда совершали и князья, и цари богомольные походы. Там большое количество различных храмов расположено, можно туда как бы сходить, конечно, посмотреть, тем более Пасха будет в воскресенье, съездите. Ну и еда. Насколько я помню, там какая-то рыба была очень популярна. Но... Подождите, я название забыл. Ряпушка.
Ну, сейчас, насколько я знаю, промышленного лова нет.
Но нет, то ряпушки. Все равно там можно купить на рынке ее, как они, частники сами продают.
Рыбы копченые там очень много продают, поэтому для любителей рыбки, конечно, можно съездить. А в целом, вот, конечно... Именно гастрономическая часть с точки зрения вот местных специалитетов, это как раз та проблема, о которой можно говорить, в частности, касающаяся наших городов, потому что, ну, вот я, например, когда еду, мне всегда интересно попробовать что-то вот местное, что здесь растет, что mm-hmm. здесь готовят, но все-таки, может быть, как раз туризм... влияет в негативном ключе на эту ситуацию, что стандартизируется в том числе кухня кафешек, ресторанов, и порой бывает довольно сложно найти вот именно какие-то местные такие специалитеты.
Ну вот самый борщ, вкусный для везде. Вас город какой из этих восьми?
Если говорить...
У меня был, я скажу, пока вы думаете, у меня Суздаль был.
Вот у меня тоже Суздаль,
да, ну а потом...
У меня Ярославль.
Ярославль? Mm-hmm. Потом я приехал почему-то в Ростов, и как-то я полюбил Ростов. Хотя и морепродукты, рыбу не очень, угу. но вот мне там понравилось прям. Тоже копченая рыба.
Наверное, тоже зависит от того, куда зашли в конкретный момент, какое настроение было, чего хотелось, совпало ли. У нас же тоже вот путешествие, в принципе, в жизни, оно, наше впечатление, оно часто связано не с тем, что по факту, а с нашим ожиданием и той реальностью, которую мы видим, и нашим запросом сейчас, и тем ответом, который мы получаем, он совпадает или нет. То есть в этом смысле даже в некоторые города, которые не понравились, можно поехать еще раз в другое время, в другом настроении, они могут быть интересны. И даже порой сам удивляешься, как так, я этого не видел, не замечал.
Пишет наш слушатель, в Переславле надо посетить синий камень и загадать там желание. Это тот камень, где женщины с него съезжают? Это он?
Нет, вот, честно говоря, я не знаю, съезжают или нет.
А, это я колою, точно.
Синий камень, да, это такой, такая достопримечательность, куда приезжают загадать желание. У него очень интересная история. Он, ну, там она неоднозначная, естественно, есть несколько легенд, которые связаны с этим камнем. Он был частью древнего капища, и когда православная религия стала приходить в эти места и стали строить православные храмы, решили избавиться от вот этих языческих объектов, и есть версия, что его даже в какой-то момент сбросили в Плещеево озеро, а через некоторое время он снова появился на берегу, его пытались вывести зимой на санях и утопить в озере. Утопили, и он снова оказывался на берегу. Батюшки. То есть вот есть такая легенда, связанная с этим
Если
камнем.
Если это правда, это прям интересно. Так, Юль, еще давайте какое-нибудь местечко расскажем о каком-нибудь городе.
Ваше открытие.
Да,
личное,
ваше открытие. Может быть, вы куда-то приехали, и у вас был такой эффект, дурацкое слово, но такое «вау».
Вы знаете, давайте я расскажу вам про Иваново, потому что Иваново — это был самым последним городом Золотого кольца, где я побывала, и он совершенно нетипичный, и в книге, когда я пишу об этом городе, я говорю, что он разрывает Золотое кольцо, потому что он абсолютно выбивается. Везде у нас храмы, у нас везде церкви, у нас везде вот такая вот какая-то... ощущение Руси, так скажем. А Иваново — это, ну, уже более-менее современный город, потому что он городом стал не так давно в целом. И это более промышленный город. Там церквей, по сути, ну, их очень мало, крайне мало. Там промышленная архитектура, там история города, где развивалась текстильная промышленность. И вдруг вот этот вот промышленный город оказывается частью Золотого кольца. Но это тоже связано с тем, что маршрут формировался еще в советское время, а в советское время город Иваново имел... ну, статус третьей столицы в стране, промышленной столицы, и это был город Первого Совета, если я правильно сейчас формулирую, то есть это был город, где революционные движения начались раньше, чем в остальных городах, поэтому для советского государства это был такой особенный город, его очень активно развивали с точки зрения реализации каких-то новаторских идей, особенно в 20-30-е годы, и там вот как раз можно посмотреть вот эту архитектуру новаторскую, которая не особенно прижилась и которая не особенно сохранилась, то есть там ну, даже порой более интересно здание, чем в Москве можно найти именно вот 20-30-х годов советского времени. Ну и плюс там тоже интересные истории, совершенно отличающиеся от остальных городов. Например, там был промышленник Бурылин, и он собрал просто невероятную коллекцию различных арт-объектов. Есть отдельный музей, который он построил. И, например, в Иванове находятся всемирные вселенские часы, которые были созданы в 1873 году. Они в мире вообще существуют в единственном экземпляре, находится у нас в Иванове, вот, попали туда благодаря как раз Бурылину, у них тоже интересная история, они создавались под заказ, но вот первый владелец в какой-то момент решил их продать, они катались по миру, то есть их привозили и показывали вот как какой-то объект, на который mm-hmm. стоит посмотреть. Оказались в Петербурге в рамках вот этих путешествий, там что-то с долгами не смогли их вывести, и его на аукционе, по-моему, Бурылин купил. И вот таким образом эти часы в единственном экземпляре, который в мире находится, они стоят в Иванове. И они показывают часы и минуты 36 мест в мире. То есть, представляете, батюшки. Ну, это интересная такая конструкция.
Я вот был в Иваново, но я про часы первый раз слышу.
И там есть, в том числе в музее художественном, часть экспозиции, где итальянские скульптуры, древнегреческие какие-то фрески. То есть, когда узнаешь о том, что это, в принципе, есть в Иванове, уже в шоке. А когда это еще там и видишь, да, то это вдвойне интересно.
А это оригиналы?
Да, это оригиналы.
А у меня был эффект вау в Иваново от... Мы пошли, не знаю по какой причине, но три мужика пошли в музей Ситца. Вдруг ни с того ни с сего, посреди бел дня, а пойдемте. И там увидели отделение, как бы такой маленький закуток Вячеслава Зайцева, музей Вячеслава Зайцева. Меня это так поразило, мне так было интересно. Юль, спасибо большое. На этом мы не прощаемся, потому что мы продолжим еще весной и летом рассказывать про города Золотого кольца. Юлия Акименко, журналист, блогер, автор книги «Золотое кольцо», была сегодня у нас в гостях. Езжайте, спасибо. Отдыхайте, спасибо, смотрите, Юль. Да, и покупайте путеводитель Юлии. Марина Александровна.
Надеюсь, поможет.
Да, у нас сейчас новости.